сумраке ухмылка Леомана была хорошо заметна.
«Ты верен себе, друг мой. Когда ты отправишься в Ягодан?»
«Завтра!»
«Тогда лучше мне сообщить об этом Шаик. Кто знает, может, она даже снизойдет до личной встречи со мной, и мне удастся убедить ее оставить эту одержимость домом цепей».
«Это еще что?» Леоман отмахнулся.
«Дом цепей. Новая сила в колоде драконов. Только о ней все сейчас и говорят».
«Цепи!» — пробормотал Карса. Он обернулся и уставился на Уругала. «Я так не люблю цепи!»
«Увидимся утром, Таблакай, до того, как ты отправишься в путь».
«Да». Карса услышал, как человек зашагал прочь. Мысли Тиблора неслись вскачь. «Цепи! Они его преследовали, виделись всюду с того дня, как они с Байротом и Делумом покинули деревню. А может, и того раньше. Племена ведь ковали себе собственные цепи, как и родство, товарищество, сказания со своими уроками чести и жертвенности. И цепи между Тиблорами и их семью богами, между мной и моими богами. И вновь цепи, в моем видении, убитые мной мертвецы, души, которые, как сказал призрачные руки, я волочу за собой. Я сам, все, что я есть, создано такими цепями. Этот новый дом не мой ли?»
Воздух на поляне вдруг стал холодным, ледяным. Последний змеиный хвост скрылся за деревьями. Карса моргнул и вдруг увидел, как каменный лик Уругала пробуждается. Он ощутил некое присутствие в темных глазницах. Карса услышал, как поднимается в его сознании воющий ветер. Стоны тысячи душ, оглушительный грохот цепей. Зарычав, Тиблор собрался с духом, чтобы противостоять давлению, и посмотрел прямо в глаза ожившему лику.
«Карса Орланг, долго мы этого ждали. 3 года ушло на создание этого священного места. Ты столько времени потратил даром на этих 2 чужаков, своих павших друзей, тех, кто потерпел неудачу там, где ты восторжествовал. Этот храм не должен освещать сентиментальностью. Их присутствие оскорбляет нас. Сегодня же ночью уничтожь их».
Уже пробудились и остальные 6 ликов, и Карса почувствовал на себе тяжесть их взглядов, смертельное давление, за которым крылось нечто алчное, темное и злорадное. «Своей рукою», — ответил Уругал Карса, — «я привел вас в это место. Своей рукою освободил из темницы в скале на землях Тиблоров. Да, я не такой глупец, каким вы меня полагали. Вы вели меня, а ныне явились. И первые ваши слова — упреки. Осторожней, Уругал. Всякое изваяние здесь я могу разбить своей рукою, если того пожелаю». Тиблор почувствовал, как обрушился на него их гнев. Пытается сломить, подавить его, но он выстоял, неподвижный и недвижимый. Воин Тиблор, что задрожит перед своими богами, больше не воин и не Тиблор.
«Ты привел нас близко», —
в конце концов проскрипел Уругал.
«Так близко, что мы уже точно почувствовали, где находится то, чего мы хотим. Туда ты и должен ныне отправиться, Карса Орланг. Ты так долго откладывал это странствие, свой путь к нам. И дальше, по дороге, которую мы для тебя избрали. Слишком долго ты скрывался под крылом этого мелкого духа, который только и может что плеваться песком».
«Этот путь, эта дорога, куда они ведут? Чего вы хотите?»
«Как и ты, воин, мы хотим обрести свободу».
Карса молчал.
«Алчите».
Затем он сказал: «Я собираюсь отправиться на запад, в Ягодан». Он ощутил их потрясение, восторг, а затем волна подозрений вскипела и хлынула во все стороны от 7 богов.
«На запад? О да, Карса Орланг, но как ты узнал?»
«Ибо стал, наконец, сыном своего отца. Я уйду на рассвете, Уругал, и найду то, чего вы алчите». Карса ощутил, как слабеет присутствие богов, и догадался. Ощутил, что они отнюдь не столь свободны, как хотели показать, и вовсе не столь могущественны. Уругал назвал эту поляну храмом, но за власть над ним шла борьба. И теперь, когда семеро отступили, исчезли, Карса отвернулся от ликов богов и взглянул на тех, кому на самом деле посвятил это место. Своей рукою, во имя тех цепей, которые смертный может носить с гордостью. «Моя верность и преданность», — тихо проговорил Тиблор, — «были отданы не тому, чему следовало. Я служил одной лишь славе. Словам, друзья мои. А слова могут нести ложную честь, маскировать уродливые истины. Словам прошлого, что рядили Тиблоров в одеянии героев, вот чему я служил. Хотя истинная слава была передо мною, рядом со мной. Ты, Делумторт, и ты, Байрот Гилд». Из каменной статуи Байрота послышался далекий, усталый голос.
«Веди нас, предводитель».
Карса вздрогнул и отшатнулся. «Неужели я сплю?» Затем расправил плечи. «Я призвал ваши духи сюда. Пришли ли вы следом за семерыми?»
«Мы прошли по пустынным землям», — ответил Байрот Гилд. «Пустынным, но мы там были не одни. Чужаки ждут всех нас, Карса Орланг. Эту истину они хотят скрыть от тебя. Мы призваны, и мы явились».
«Никому», — послышался голос Делума Торда из другой статуи, «не по силам одолеть тебя в этом пути. Ты водишь врагов по кругу, разрушаешь всякий расчет и тем заостряешь клинок своей воли. Мы хотели следовать за тобой, но не смогли».
«Кто же?» — спросил Байрот чуть более громким голосом. «Кто ныне наш враг, предводитель?» Карса выпрямился, замер перед двумя воинами-уридами. «Вы узрите мой ответ, друзья! Узрите!» Делум заговорил.
«Мы подвели тебя, Карса Орланг, но ты вновь приглашаешь нас идти за тобой».
Карса сдержал в груди крик, яростный боевой клич, будто он мог отбросить подступившую тьму. Он уже сам не понимал своих порывов, бурных эмоций, которые грозили вырваться наружу. Карса неотрывно смотрел на резное лицо своего высокого друга, видел сознание в белоснежных чертах. Делума Торда, такого, каким тот был до встречи с Форкассал, Форкрул Ассейл по имени Тиш, которая мимоходом погубила его на далеком континенте. Байрот Гилд сказал,
«Мы подвели тебя, и ныне ты зовешь нас с собой?»
«Делум Торд, Байрот Гилд», — хрипло проговорил Карса, — «это я вас подвел, но я готов вновь стать вашим предводителем, если вы мне то позволите». Долгое молчание. Затем Байрот ответил.
«Ну, наконец-то! Теперь есть чего ждать с радостью!»
Карса чуть не грохнулся на колени. Горе, наконец, вырвалось, затопило его. Его одиночество завершилось. Покаянное служение окончено. Путь начинается вновь. «И ты узришь, любезный Уругал! О, что ты узришь!» В очаге едва тлели последние угольки. После того, как ушла Фелисин-младшая, Гиборик неподвижно сидел во мраке. Прошло некоторое время, прежде чем он взял пригоршню кизяков и заново развел огонь. Ночь проморозила его до костей, даже невидимые руки замерзли, стали тяжелыми, точно ледышки на культях. Единственный путь перед ним был короток, и пройти его следовало в одиночку. Гиборик был слеп, но в этом ничуть не более слеп, чем все остальные. Порог смерти, замечен ли он издалека или обнаружен уже после того, как ты перешагнул, всегда является неожиданно. Обетование внезапного исчезновения всех вопросов, однако по ту сторону врат не было ни одного ответа. Исчезновение будет довольно.
«Итак, для всякого смертного, хоть мы и жаждем ответов, или еще большее безумие, искупление».
Теперь, столько лет спустя, он наконец осознал, что всякий путь рано или поздно неизбежно превращается в одну единственную цепочку следов, которая ведет туда, к самому краю, и исчезает. Поэтому Геборика ждала то же, что и всех прочих смертных.